Дякую вам, пане Анатолію.
Дякую вам.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Москве автобус наехал на прохожих. Есть жертва. В Симферополе без воды в эти дни останется крупный микрорайон. РНКБ выпустил монету с изображением Керченского моста. Сейчас подробности. В Москве пассажирский автобус наехал на пешеходов, находившихся на лестнице подземного перехода. Как передает Радио Свобода, погибли 4 человека и около 15 пострадали. На видеозаписи видно, как автобус въехал на тротуар и сбил нескольких человек перед тем, как съехать по лестнице в подземный переход. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте вблизи станции метро Славянский бульвар. Водитель автобуса задержан. На месте происшествия работают спасатели. СМИ сообщают, что полиция рассматривает две версии. По одной из них водитель не справился с управлением. По другой причине инцидента стала неисправность автобуса. В Симферополе один из крупных микрорайонов Майина с 26 по 27 декабря останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Под отключение попадают абоненты, проживающие на проспекте Вернадского, улицах Беспалова, Первомайская, Ломоносова, Курортная, а также ряд других, сказано в сообщении. В администрации уточняют, что водоснабжение прекратят 26 декабря в 23 часа, а возобновят на следующий день также в 23.00. После аннексии Крыма России Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал. Украинская армия на Донбассе использует оружие иностранного производства вместе с советскими запасами и уже новыми наработками, говорится в сюжете проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Речь идет не о единичных образцах, а об официальных поставках, в том числе американского летального вооружения. Что именно уже используют бойцы на передовой, рассказал в интервью «Донбасс. Реалии» глава спецтехноэкспорта Павел Барбул.
Ситуація постачання летальної зброї до воюючої країни, вона є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не змогли отримати ліцензії, ну, імпортери, так, на постачання припасів протягом вже 2 років.
По його словам, також в Україну поставляються боєприпаси з 5 європейських стран.
Зокрема, ВОГи, ВОГ-17, ВОГ-25, припаси для гранатометів, деякі артилерійські припаси, 100 мм, 152 мм, це те, що загального. Я не буду називати там країни, кількості або ціни, але так, ми це забезпечуємо, постачаємо.
Ранее власти США одобрили поставки Украине американского летального вооружения, а также помощь на решение проблем оборонительного характера в размере более $300 миллионов. Российский национальный коммерческий банк в аннексированном Крыму выпустил серебряную монету «Соединяем берега» с арочным пролетом Керченского моста. Об этом сообщает пресс-служба банка. По словам вице-президента РНКБ Николая Белана, монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей полуострова пользуются у клиентов большим спросом. В этом году РНКБ открыл несколько кредитных линий различным коммерческим структурам, близких к российским властям и подконтрольным им депутатам Крымского парламента. Накануне стало известно, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Керчи может подорожать почти на 3 миллиарда рублей. Со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, который используется для строительства земляного полотна. Массандровский дворец Александра III приглашает детей на новогодние рождественские гуляния. Об этом сообщается на сайте дворца. В период праздников дворец встретит своих посетителей мастер-классами из цикла «Шедевры своими руками» по изготовлению праздничных открыток. Детей ждет познавательное музейное занятие «Новый год и Рождество в семье Романовых», которое пройдет на выставке «Артефакты советской эпохи. Реалии и поэтика быта», сообщает пресс-служба дворца. В течение новогодних праздников школьники смогут принять участие в квесте «Загадки массандровского дворца» на придворцовой территории. В России, аннексированном Крыму, запланировано 10 дней выходных на Новый год. Власти Крыма ожидают, что в новогодние праздники аннексированный полуостров посетит до 100 тысяч туристов. Завтра в Крыму днем до 10 градусов тепла, ночью минус 1 в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8-10. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, сегодня с вами ближайшие, по крайней мере, полтора часа этим утром. Вы нас слушаете на 549 кГц АМ и на 105,9 FM. Там, кстати, можно слушать круглосуточно. Запущены Facebook-трансляция и YouTube-трансляция. Присоединяйтесь, пожалуйста, там в комментариях можно задавать свои вопросы или писать о своей позиции. Вы также можете писать нам в Twitter, и предлагать свои темы. Ну и номера телефонов сразу же. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 для крымчан. Номер бесплатный. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня такая, ну, можно поиграть даже в бытовую магию и бытовую мистику. Итак, 18 декабря объявлено о начале, о старте президентской кампании в Российской Федерации. 18 марта эти самые выборы президентские пройдут. 18 миллиардов рублей выделено на проведение президентской избирательной кампании. 18 лет находится у власти Владимир Путин, и те, кто пойдут голосовать на этих выборах, это вот впервые будут люди, которые родились уже в тот момент, когда Владимир Путин был президентом Российской Федерации. В общем, к этому важному, наверное, событию надо добавить еще одно, что по всей России начали открываться штабы поддержки Владимира Путина. Вот кто их организовывает? Вообще, пойдут ли крымчане, например, голосовать на этих самых выборах 18 марта 2018 года? Как меряются рейтинги, можно ли его понять и объяснить, рейтинг поддержки президента Владимира Путина. Вот это все мы с вами попытаемся обсудить в ближайшие 25 минут. Еще раз напоминаю, телефоны для крымчан. Вы можете высказываться, причем по совершенно бесплатному для вас телефону. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Но сначала материал, который подготовили мои коллеги. Прошу.
Крым в центре внимания.
За Путина, конечно. За кого еще? Кто нас тут привел, как говорится, к миру?
19 декабря в аннексированном Крыму и Севастополе начали открываться штабы поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина. В них входят студенты, работники здравоохранения, культуры, бизнес-сообщества и деятели спорта. Избирательная кампания в соседней России официально стартовала 18 декабря. Предвыборный штаб в Крыму возглавит подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он заявлял, будущим президентом России должен стать именно Путин.
Спас жизни сотням тысяч крымчан, то есть позволил нам избежать войны, то есть как бы и крымчане другого лидера в стране сегодня не видят. Вы знаете, я всегда говорил, что нам такой президент нужен по жизни.
Сторонники Путина уже заявили о создании инициативной группы по выдвижению его в президенты. По предварительным данным, в список участников группы войдут сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, российский певец Николай Расторгуев и врач Лео Бакерия. О желании поддержать Путина на выборах также высказались члены Севастополя Топольского общественного движения «Доброволец». Кроме того, в Крыму открыли студенческий штаб сторонников Путина. Его возглавила студентка Дарья Рыбакова, которая в соцсети поблагодарила российского лидера за мирное небо. В интернете начали появляться посты с хэштегом «Штаб Путина», авторы которых преимущественно студенты. Сейчас их насчитывается более 800. Об этом пишет российская СМИ «Лента.ру». Первый командир так называемой самообороны Севастополя Александр Синявский одной из основных задач штаба называет обеспечение высокой явки на выборах.
Своей инициативой мы еще раз хотим подтвердить сплоченность нации вокруг вас, нашего президента. Еще раз подтвердить историческое решение выбора Крыма и Севастополя в 2014 году. Подтвердим результаты референдума 2014 года результатами выборов президента в 2018 году.
Председатель Севастопольской ассоциации товариществ собственников недвижимости Юрий Молдавчук, также поддерживающий Путина, считает, альтернативной кандидатуры на роль президента России нет. И только он может решить городские проблемы.
Гражданский штаб на сегодняшний день. Мы собираем Владимиру Владимировичу зелененькую папочку. И эту папочку передадим ему. И в нашем гражданском штабе собираются все вот эти негативные моменты, записываем туда. А потом он спросит нашего губернатора, у него ему не надо будет свою папочку доставать, мы ему дадим свою. И он будет спрашивать, что сделано, а что не сделано.
6 декабря 2017-го Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Позже российский президент сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем с вами широкое открытие штабов в поддержку Владимира Путина на территории Российской Федерации. И, соответственно, такие же штабы открылись на территории Крымского полуострова. И сейчас обсудим вопрос необходимости, я не знаю, политической целесообразности такой широкой поддержки с Кириллом Мартыновым, российским политическим обозревателем. Кирилл, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, доброе утро.
Можете сравнить, пожалуйста, насколько такое явление, как массово открывающиеся штабы поддержки действующего президента Владимира Путина, были характерны на прошлых выборах? Или это нечто совсем новое как явление?
Ну, под прошлые выборы была создана такая структура, как так называемый Общероссийский народный фронт. Это была такая сложная квазипартийная игра по задумке, которая была инициирована тогдашним чиновником администрации президента Вячеславом Володиным. Вот, и в принципе эта тактика уже тогда была опробована. Наверное, может быть, в этих выборах, которые проходят, кампания проходит в такие сжатые сроки, в этих выборах эта ситуация как-то вот усилилась, и сегодня как раз будет проходить выдвижение Путина тоже на площадке ОНФ, срочно собранные на ВДНХ, ну, условно говоря, на такой нейтральной, непартийной земле. Путин дистанцируется от непопулярной партии «Единая Россия». Вот, но я думаю, что все-таки определенное влияние на нынешнюю ситуацию оказала такая довольно мощная контркампания Алексея Навального, который рано начал, в общем, достаточно уверенно, хотя и с небольшими ресурсами, свою кампанию в течение всего года 2017-го вел. Вот. И вообще, мне кажется, вот нынешняя ситуация с выдвижением Путина, она задается тем таким парадоксом, не очень сложным, правда, что у российских властей есть желание и потребность сделать выборы одновременно интересными и предсказуемыми. Ну, вот. Поэтому вся стилистика, мне кажется, подчинена вот этой задаче, в общем-то, на самом деле противоречивой.
Хорошо, а можно еще вопрос? Смотрите, в прошлый раз, на прошлых выборах, да, уже были какие-то, как вы сказали, квазипартийные движения, да, сейчас же это, ну, мне как человеку, выросшему при СССР, мне это сильно напоминает такой поздний брежневский комсомол, когда вот в поддержку все того же Леонида Ильича Брежнева выступали обязательно все комсомольские и даже пионерские организации, хоть пионеры и не голосовали. Здесь тоже много вовлекаются студенты, более того, это же первая избирательная кампания для тех, кто родился уже при Путине. Вот как молодежь может себя воспринимать на этих выборах?
Опять же, в силу того, что весной были протестные акции, на которых социологи заметили в России молодежь в первую очередь, вокруг Кремля очень много говорилось о некой проблеме молодежи, о том, чем ее заинтересовать, чем удержать, чем привлечь и так далее. И действительно, вы правы, по такой вполне советской традиции, по советской логике, молодежь заинтересовывали такой какой-то комсомольской, пионерской работой. Другое дело, что мне кажется, что сейчас, по крайней мере, на федеральном уровне, это немного тема как-то захлебнулась, потому что, если вы помните, как выдвигали, то есть где была эта площадка, на которой Путин заявил о своем желании вновь нас осчастливить своим президентством, то это была очень такая консервативная, действительно такая необрежневская площадка советского автомобильного производства в Нижнем Новгороде, «Газ за вас», знаменит этот лозунг. И там, конечно, никакой молодежи не было, и Путин, ну и все видели, что это такой сознательный политический жест. То есть, в общем, что делать с молодежью, не очень понятно. Вот, может быть, Ксения Собчак там Кремлю поможет в этом вопросе, часть каких-то протестных настроений забрав на себя, и молодежь за нее проголосует. Ну и понятно, что, конечно, в регионах по инерции все-таки ставку на работу с молодежью делают.
Ну, потому что она, по-моему, все время обозначается в бюджетах, ее все время бюджетируют и все время как-то проводят. И вот у меня это вопрос. Вот эти 18-летние, которые сейчас впервые пойдут голосовать, ну, их вряд ли можно уже купить, ну, я не знаю, воспоминаниям о комсомоле в 80-х. Они же его не помнят.
Я согласен, да, но здесь есть, понимаете, здесь же есть, ну, какой-то пряник, да, то есть можно как молодежи дать во что-то поиграть. Вот у нас еще есть такая попытка вроде как восстановить молодежную политику сурковских времен, хотя я очень слабую, но все-таки какая-то попытка есть. Вот эта акция про то, что Путин замечательный человек в социальных сетях, которую вы в подводке упомянули к новости, эта акция ассоциирована с так называемой «Молодой гвардии Единой России». Это такое вот воспоминание о 2010 годе. Но мне кажется, что просто люди, которые вот пытаются сейчас под ружьем молодежь поставить, они просто не очень умеют это делать. Конечно, они найдут несколько таких молодых фронтменов компании Путина, вот как эта студентка в Крыму. Но это все такая показуха, конечно.
Показуха. Ну что ж, спасибо огромное за такой анализ. Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель, был с нами на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реали». Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам из Крыма по номеру телефона 8 800 10 06 926. Расскажите о своих впечатлениях. Видели ли вы уже или, может, даже посещали штабы поддержки президента Владимира Путина? И у нас следующее телефонное включение. Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук. Здравствуйте. Простите, это моя ошибка. Дмитрий Амельчук с нами, крымский политолог, сейчас на связи, да? Дмитрий?
Ну, слава богу, не киевский пока.
Да. Извините, это у меня тут техническая ошибка произошла. Извините. Спасибо, что подключились к эфиру. В Крыму появление штабов в поддержку президента Российской Федерации Путина. Это такое, ну, это явление массовое? Или там открыли для галочки, как многое делалось в Советском Союзе?
Ну, давайте так, забудем про Советский Союз, возьмем более близкий отрезок. Политическая сила, которая является ведущей, разумная, всегда старается подключить на свою сторону молодежь. И молодежные отделы всегда были в штабах и, скажем, Батьковщины, и особенно партии регионов. Так что в этой связи ничего нового не произошло. Может быть, единственное только новое в том, что не отдел при большом взрослом штабе, а типа самостоятельный отдельный штаб. Вот. А работать есть с кем им, работать есть. Студенческая молодежь Крыма, за исключением половины первокурсников, которым еще вряд ли исполнится 18, почему бы и нет. Мой коллега предшествующий много интересных вещей по этому поводу сказал.
Хорошо. Можете, пожалуйста, остаться на линии? У нас пробился звонок из Крыма. Давайте послушаем, и потом я попрошу вас прокомментировать. Хорошо? Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Задавайте свой вопрос или высказывайте свою позицию, пожалуйста.
Я сейчас позвоню. Вы сейчас вот насчет Путина разговаривали. Не все будут Путина поддерживать, понимаете? Вот у нас в Крыму. Я вот сейчас с многими поговорил, ребятами, ну, даже с такими, с молодежью, все. И вы знаете, что вот сейчас вышел новый товарищ, этот Горин, по-моему, он директор совхоза по имени Ленина. И у него программа более целенаправленная. И я думаю, что он, в крайнем случае, может, не победит, но второе место это займет точно. Потому что я поговорил, люди, которые не хотели идти голосовать вообще, а сейчас хотят идти. Понимаете? И именно за него голосовать.
Все, спасибо большое вам за вашу позицию. Дмитрий, вы с нами еще, да?
Да, конечно.
Ну хорошо, как вы вот такой просто звонок от нашего крымского слушателя прокомментируете?
Ну, в общем-то, есть логика в этом. Но, понимаете как, мы сегодня говорим о молодежных штабах. Так вот, я сомневаюсь, что такой молодежный штаб в поддержку кандидата от коммуниста может появиться, скажем, в Крыму. А если да, то уж, по крайней мере, он не будет так сильно афиширован. Хотя сама идея поддержки молодежи той или иной политической силы, я подчеркиваю, она всегда имеет смысл, и та партия, которая этим не занимается, перспектив не имеет. Ну, а у «Единой России», конечно, преимущество. Они могут создавать открыто, будут иметь поддержку финансовую, организационную. Понятное дело, что не на студенческом энтузиазме все это будет происходить.
Хорошо, и вот как вы считаете, особенно молодому поколению, вот ему так важно, как высокая или по-настоящему будет явка там среди молодежи, по вашему ощущению, и ну, само вот Крым все-таки далековато даже территориально, например, от Москвы, и вот насколько это сам для молодых крымчан вопрос, будет ли президентом Путин России или там какой-то другой человек?
Нет, ну давайте начнем с того, что далековато Крым или недалековато от Москвы, это как бы вопрос второй. Главное заключается в том, что до сегодняшнего дня авторитет Путина в крымском регионе достаточно высокий. Конечно, может быть, не такой, каким он был весной 2014 года. Вот. И есть, конечно, и протестный электорат, безусловно. Вот. Вопрос только в том, как распределяться эти голоса. Кто не пойдет вообще голосовать, кто будет голосовать за альтернативы.
А вот молодежь вообще пойдет, по-вашему, или отсидится дома, как часто делает молодое население, кстати, во многих странах?
Вот именно. То у нее, как правило, явка всегда невысокая. Это надо иметь в виду. Поэтому и создаются штабы, призванные мобилизовать молодежь на участие в выборах. А уж раз участие, то, естественно, в поддержку Путина. Тут механизм такой, достаточно логическая цепочка выстраивается.
Что ж, спасибо вам большое, Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. И, насколько я понимаю, у нас есть телефонный звонок. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Выскажу свое мнение по выборам.
Пожалуйста.
Значит, первое. Алло.
Слушаем вас внимательно.
Алло, алло. Значит, первое, Путин собрал Россию. Если Ельцин, этот алкоголик, ее разорял и мог привести к тому, что Россию разодрали бы, у нее много врагов кругом. Путин собрал воедино Россию, вот, сгруппировал народ в единый кулак. Поэтому россияне простые за Путина. Ну, пятая колонна, она всегда была пятой колонной. Что касается Крыма... Не пытайтесь нас переубедить, потому что Крым, вот все 2 миллиона избирателей, все за Путина. Он спас Крым от бандеровщины, вот, от этого все. Произвола.
Мы услышали, спасибо вас большое. Итак, Путин собрал Россию и спас Крым. Вот два тезиса, которые высказал наш, значит, респондент. И еще есть один телефонный звонок, прошу вас. Скажите, откуда вы?
Алло, Да-да, доброе утро. Я услышал этого провокатора, которого Путин склонен, вот этот диктаторский. Я вам скажу, что, ну, 2 миллиона нет в Крыму, где-то 1 600 000 есть людей. Больше 300 000 крымских татар. Это народ Крыма, который не пойдет голосовать за этого диктатора Пиночета. Который что он принес? Он что, спросил у народа, может ли народ идти в оккупацию?
Вот такое достаточно эмоциональное, скажем так, мнение от нашего радиослушателя. Ну, не хотят люди представляться, наверное, видят для, ну, в этом для себя какой-то смысл. Обсуждаем сейчас открытие штабов в поддержку Владимира Путина, президента Российской Федерации, в том числе на территории Крымского полуострова. Разбирали о включении молодежи, в том числе студентов, в работу этих штабов. И вот, да, один из интересных фактов, что на выборах 18 марта смогут голосовать люди, которые, по сути, уже родились в Российской Федерации, имеется в виду, когда президентом уже был нынешний президент Владимир Путин. И у нас есть еще мнение господина Загороднего, Тараса Загороднего, управляющего партнера Национальной антикризисной группы.
Мнение.
Общая истерика, которая в России, то есть последние практически 20 лет велась, как бы, ну, Россия сама по себе монархическая страна, там, да, то есть везде должен быть царь. В России последние там, 17 лет велась целенаправленная кампания по промывке мозгов, что Путин – это и есть Россия. То есть не будет Путина, не будет России. Фактически кампания ведется на истерике, что кто, если не Путин, да, то есть в данном случае ничего удивительного нет, и поэтому крымчане, которые живут в той же матрице, но правда они с более как бы критическим мышлением, как бы они там не признавали все-таки, как говорят русские, вирус украинства у них есть, да, потому что они все-таки 20 лет жили в демократии, привыкли к другим вещам и так далее. Поэтому, проблема в том, что в психологии крымчан, что они не могут себе признать, что, условно говоря, они проиграли, да, и поэтому у них есть там плохие бояре и хороший царь Путин, который якобы их во всем спасет. Поскольку бояре остались те же, что и до оккупации, да, то они уже не верят ничего, там пишут письма Путину, да, боятся себе признаться, что это и есть путинская система, и поэтому они за нее будут и дальше держаться. Но тут проблема в том, что вопрос не в избрании Путина, а вопрос в явке. То есть Путину срочно нужна явка, да, большая, потому что если придут на участки 30% людей, но он там получит свои там 60%, да, то есть он не будет легитимным лидером страны. Ему нужна максимальная явка. А поэтому в данном случае в Крыму может быть, кстати, и проседание явки. Она, кстати, достаточно активно просматривалась еще на так называемых выборах в Государственную Думу. Поэтому ничего удивительного нет. Крым живет в той же матрице, что и вся Россия. Пропаганда всегда эффективна, когда нет альтернативной точки зрения. А в России нет альтернативной точки зрения. Все каналы говорят в унисон, это в Украине есть демократия, да, то есть на одном канале говорят одно, на другом другое, есть конкуренция и так далее. Поэтому, конечно же, не будут верить в это. Не будут верить, что если не Путин, то будет крах. Ну, это, в принципе, обычная история, как, знаете, как умирал Сталин, люди плакали, думали, что конец света.
Мнение.
Вот такое было мнение управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего. И сейчас с нами на связи Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук. Степан, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте.
Ну вот, с точки зрения возможного влияния на избирательную активность молодежи, в том числе тех, кто впервые пойдет голосовать, а мы уже там отметили, что сейчас пойдут, например, голосовать те граждане Российской Федерации, которые уже родились при Путине как президенте. А вот насколько открытие вот этих штабов и вовлечение туда студентов может действительно повысить явку студентов и молодежи на выборах, которые пройдут 18 марта?
Ну, я думаю, что, в принципе, вряд ли молодежь активно пойдет на выборы. И тут уже даже не так важно, на самом деле, допустят там Алексея Навального или нет. Ну, то есть, скорее всего, конечно, если бы его допустили, то молодежь активнее была бы вовлечена. Но все-таки, поскольку он на нее опирается во многом, как на одно из основных ресурсов для своей, на один из своих ресурсов для своей поддержки, но при этом все равно, конечно, молодежь остается наиболее политической группой среди всего населения. И поэтому рассчитывать, что она вдруг заинтересуется политикой так массово и будет заинтересована в том, чтобы пойти на выборы, я бы не стал.
Хорошо. И вот про измерение рейтинга Владимира Путина. Поскольку, опять же, многие избиратели ничего другого уже не помнят. Насколько он релевантен, по-вашему? Или это действительно вот такая большая, высокая, там, я не знаю, более 80% поддержка?
Ну, собственно, одно другого не исключает. То есть люди не имеют представления об альтернативе. Люди действительно при этом не видят другой фигуры, которая могла бы в какой-то ближайшей перспективе занять пост президента другой, равнозначной фигуры. И, собственно, это, конечно, объясняет в первую очередь поддержку Владимира Путина. Но стоит, конечно, понимать, что вообще есть какие-то заслуги, которые все-таки Путину действительно приписывают, который как бы за ним числится, по мнению россиян, и они прежде всего связаны там, с внешней политикой. То есть здесь все-таки россияне, они сравнивают его с какими-то другими предшествующими президентами, руководителями страны, и говорят, что да, наверное, он в каком-то плане сильнее их. То есть он в каком-то смысле даже вот, конкурируя с теми, кто был в прошлом у руля, он их обыгрывает. Но, конечно, все это усугубляется вот отсутствием какой-либо конкуренции. И поэтому любое появление какого-то сильного политика, оно в целом способно поменять вот такую конструкцию однополярную.
Однополярную российскую политическую конструкцию. Спасибо большое. Степан Гончаров, социолог Левада-центра, был с нами на связи. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Мы с вами вернемся сразу после выпуска новостей. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Утренний эфир продолжается.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Министр культуры Украины рассказал о шансах вернуть киевское золото. Прокуратура Севастополя поддержала запрет чиновникам на прямые контакты с журналистами. И в Евпатории выбрали лучшего Деда Мороза Крыма. Сейчас подробнее. Украина выиграет апелляционный судебный процесс против России о возвращении скифского золота из Нидерландов. Об этом в эфире Пятого канала заявил министр культуры страны Евгений Нищук.
Скіфське золото на тимчасове зберігання, це допоки є анексований Крим, має перейти державі Україна на тимчасове зберігання як власниці цього світового надбання.
Возвращение скіфського золота обойдеться Україні більше ніж 110 тисяч євро. Эту суму музей Алларда Пірсона требует за хранение коллекции. Ранее суд Амстердама решил, что в Крым скіфське золото может вернуться только после деоккупации полуострова. Редакция севастопольского интернет-издания «Форпост» получила ответ городской прокуратуры на жалобу по поводу подписанного губернатором города особого поручения, нарушающего федеральный закон о СМИ и права журналистов. Надзорное ведомство фактически поддержало запрет. Распоряжение губернатора Дмитрия Овсянникова, о котором идет речь, предписывает чиновникам не общаться с журналистами напрямую, а на все вопросы отвечать только через пресс-службу. В прокуратуре Севастополя, куда обратился «Форпост», считают, что это поручение не является правовым актом и поэтому не противоречит закону. В самом правительстве аннексировано Севастополя принятие распоряжения объясняют, цитирую, «профессионализацией процесса подготовки ответов на запросы СМИ». В Ялте жителей города приглашают на утреннюю пробежку 1 января 2018 года, сообщает турпортал Крыма. Ялтинцы и гости города при желании могут пробежать от центральной елки Ялты на набережной до Ливадийского дворца, оттуда до Ласточкиного гнезда по Царской тропе и этим же путем вернуться обратно, говорится в сообщении. На фестивале-конкурсе «Санта-Клаус отдыхает на арене Дед Мороз» в Евпатории лучшим Дедом Морозом аннексированного Крыма стал Роман Новиков, житель Нижнегорского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. Он участник театра «Ростовых кукол Эксклюзив». Второе место занял также житель Нижнегорского района Александр Киселев, получивший титул «Вице-Дед Мороз 2018». На третьем месте Василий Овчинников из Раздольнинского района. В администрации уточнили, что титул «Снегурочка-2018» получила жительница Евпатории Ирина Кох. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, ясно и солнечно в районе Чангара и Новоалексеевки, плюс 8-10 Керченской переправы. Все три пункта пропуска на одной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, вы слушаете нас на средних волнах 549 АМ в 8.35 и 13.10 по времени, которое есть на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 соответственно на материковой части Украины. 105.9 FM круглосуточно и номера телефонов. Для крымчан бесплатный номер 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490-2905.
Тема дня.
Итак, прошедшим летом заработал безвизовый режим Украины с шенгенской зоной. Этот безвизовый режим возможен Точнее, можно пересекать границу без визы, если у тебя есть биометрический паспорт, и, соответственно, в этом паспорте уже есть чип, на котором, например, зашиты фотографии и отпечатки пальцев. И вот сейчас, с одной стороны, получается, что условия выезда упростились, с другой стороны, они усложняются. Вот в ближайшее время должны начать работать украинские мобильные группы биометрического контроля на границе с Российской Федерацией. Это будет означать, что в обе стороны будут выпускаться люди, у которых есть биометрические паспорта. Насколько мне известно, в России это крайне мало распространенное явление. Как будут работать эти пункты пропуска? Может ли это каким-то образом повлиять на жителей аннексированного Крыма, которые пересекают административную границу? Вот это все мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. У нас будут экспертные включения, у нас будет серьезный материал. Давайте его послушаем.
Крым в центре внимания.
Система биометрического контроля на административной границе с аннексированным Крымом заработает с 2018 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов. При этом отметил, жители соседней России будут вынуждены пройти усиленную процедуру контроля.
Багато з них буде проходити і першу, і другу лінію контролю. Коли сканер вдруг не буде працювати, значить пальці целлофановий кульочок і там, де він гарно працює. Ну це жах.
Міністр иностранных дел України Павел Клімкін также добавил, после введения биометрического контроля последуют и другие меры для верификации иностранных граждан. В частности, процедура подачи заявления от того, кто будет въезжать в страну. Министерство иностранных дел России уже критиковало подобные планы Украины. Согласно указу президента Петра Порошенко, биометрический контроль для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан России, вводится с 1 января 2018 года. После аннексии Крыма России в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают 3 контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чангар и Чаплынка.
Крым в центре внимания.
Итак, начнут работать мобильные пункты пропуска, и для граждан Российской Федерации усложнится возможность въезда на территорию Украины. Во-первых, это будет означать, что нужен биометрический паспорт. И, во-вторых, как уже было сказано, несколько систем контроля. Напоминаю крымчанам, 8 800 10 06 926, это номер телефона, по которому вы можете звонить нам совершенно бесплатно в студию. Мы будем готовы сейчас принимать ваши телефонные звонки, но сейчас у нас на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, доброе утро.
Ну вот скажите, как-то может введение вот этих мобильных пунктов пропуска, где уже точно понадобится биометрика, повлиять на пересечение, например, админграницы в Крыму?
В данном случае стоит обратить внимание, что в Крым, как на оккупированной территории, согласно законам Крыма, могут, в принципе, свободно перемещаться только граждане Украины. И введение биометрики для контроля иностранных граждан, в принципе, спорный вопрос смысла введения это на административной границе с Крымом, поскольку все иностранцы пересекают туда только с разрешения миграционной службы Украины и, в принципе, по очень серьезным причинам. И они все известны. И введение и выделение денег из бюджета на то, чтобы контролировать иностранцев, которые пересекают админграницу, которые и так известны, которых нам минимальное количество, это только на въезд, на выезд, соответственно, если человек пересекал иностранец границу с Крымом не через государственную границу, не через населенную границу с Крымом, а через Керченскую переправу летели, прилетел в Симферополь самолетом, то, собственно, не пустят, поскольку он нарушил законодательство Украины, он незаконно пересек границу.
То есть получается, что тем иностранцам, которые действительно иностранцы, смогут, будут проезжать, это мало повлияет, а украинские, ну, а жители оккупированного Крыма чаще всего имеют в том числе и украинские паспорта, и ими пользуются на пропускном пункте, им это никак не помешает, да? Я правильно понимаю?
Да, 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 правильно. Они по-российскому пересечь не могут, поскольку его никто не признает, кроме России, а они все пересекают по украинским паспортам и рассматривают как иностранцев не совсем объективно. Поэтому смысла именно ставить это на административной границе я, честно говоря, не вижу. Другой вопрос, это может вызвать ответную реакцию стороны России, и она введет такой вид контроля на административной границе, и все граждане Украины, которые пересекают, ездят в Крым, с них будет сниматься отпечатки пальцев, и, соответственно, будет известна о них информация, а Россия там могут использовать для этих отпечатки пальцев для фабрикации дел в отношении этих граждан.
Хорошо, понял ваше мнение. Спасибо большое. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был с нами на связи. Обсуждаем с вами предстоящее введение на пунктах, в том числе на пунктах на административной границе с Крымом, мобильных пунктов пропуска, в которых нужны будут, в которых будут в том числе сниматься биометрические данные. В основном это решение, конечно же, будет касаться въезда на украинскую территорию граждан Российской Федерации не из аннексированного Крыма, а с, ну, из остальных пунктов пропуска, поскольку в том числе решение о введении такого биометрического контроля рассматривалось на Совете национальной безопасности и обороны, и сказано, что подобное решение, а также написание специальных заявок, предварительного уведомления со стороны граждан Российской Федерации о том, что они собираются посетить территорию Украины, позволит, как они сказали, ограничить приезд нежелательных элементов, так это сформируем. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, обсуждаем этот вопрос, с нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, здравствуйте.
Доброго ранку.
Сама по себе идея введения биометрического контроля на границе с Российской Федерацией и вот, как было сказано, в том числе появление мобильных групп на административной границе с Крымом. Насколько это важный, скорее, я не знаю, демонстративный внешнеполитический шаг или это действительно продиктовано безопасностью?
Ні, я думаю, що це важливо тільки для Народного фронту, партія, яка хоче на цьому заробити політичні бали. Це їхні політичні ідеї, вони на цьому намагаються все ж таки повернути ті старі рейтинги, які в них були свого часу. З точки зору захисту держави, я не бачу там таких сильних аргументів, які вони наводять. Чи можуть сюди переїжджати шпигуни? Можуть. Чи можуть сюди прилітати друзі Путіна? Можуть. Більш того, вони ще й роблять це напряму, а не з пересадкою в Мінську. Чи можуть сюди прилітати російські олігархи? Знову ж таки можуть. Тоді від кого ми захищаємося? Від звичайних росіян, які їдуть до родичів, чи від українців, які їдуть в ту сторону? Тому я не бачу тут там великого захисту національної безпеки, тому що все ж таки ті люди звичайні, які їдуть, мені здається, вони в більшій кількості мали би приїжджати в Україну, ну і так само і українці їздити туди. Але от ті, хто працюють на Путіна, ті, хто приносять в Україну війну, ті, хто фінансують тут колабораціоністські рухи, ось тих треба забороняти. А це більш тонка робота, це не така легка робота, коли одним підписом пера можна там це все вирішити. Тому я думаю, все ж таки це швидше політичне рішення, от, але в нього є і своя певна дипломатична аргументація.
Хорошо, было бы уже много заявлений о том, что Украине вообще стоит рассматривать введение с Российской Федерации полноценного визового режима, ну и таким образом вот европейское пространство и передвинется на, уже на восточную границу Украины с западной. Насколько это был бы оправданный шаг, и если да, то когда этот шаг было бы целесообразно совершать?
Насправді, це ж і є м'яка форма візового режиму. Враховуючи, що не всі росіяни мають біометричні паспорти. Друге, це може бути один з кроків до візового режиму. От, але чи перетягнеться сьогодні кордон Європейського Союзу саме на схід України, я до кінця не впевнений. По-перше, ми там не контролюємо до кінця свій кордон. По-друге, не всі українці можуть виїжджати в Європейський Союз, тому що для них точно такий же візовий режим у вигляді біометричних паспортів. Тому це не є там вступ членства в Європейський Союз, коли дійсно кордон посувається. Поки що цей кордон не посунувся. Теоретично ми повинні бути готові, що, наприклад, в перспективі, там, наприклад, 5-7 років ми можемо статися на Європейському Союзі. І тоді дійсно доведеться думати ось про такі речі. Але це ще питання великої дискусії, це питання того, як ми туди будемо рухатися. До речі, зараз міністр Зігмунд Габріель з закордонних справ Німеччини в принципі, заявив про пошук нових форм співпраці з Україною і Туреччиною на базі тих домовленостей, які будуть створені для виходу Великої Британії. Ну, тому, я думаю, там потрібно буде вчитуватися в ці документи і дивитися, як саме там співпрацювати з сусідами цих країн, там, називаємо їх там, суперпартнерів, так, Європейського Союзу. От, а дані речі, я бачу, більше, швидше, політичні, ніж, наприклад, які захищають національну безпеку, чи ніж ті, які допомагають в Україні стабілізувати ситуацію, нормалізувати цю ситуацію або захищати країну.
Понятно. Можете остаться, пожалуйста, еще пару минут на линии? У нас есть еще включение Олега Слободяна, спикера Государственной пограничной службы Украины. Олег, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи справді от рішення про застосування біометричних даних, про зчитування біометричних даних і посилення режиму на кордоні з Російською Федерацією продиктоване питаннями безпеки, а не, як казав наш попередній гість ефіру, внутрішніми українськими політичними моментами?
Я думаю, що, в принципі, тут і один, і інший аспект відіграє свою роль. Інша вже справа в якій мірі. Можливо, це рішення потрібно було б ввести ще в дію в 2014 році, але тоді не було ані грошей, ані політичної волі, ані необхідної підтримки і всередині країни. Тому, власне, зараз маємо можливість говорити про те, що ми запроваджуємо цей біометричний контроль, незважаючи на те, що... Можливо, і зараз вже дійсно 17-й рік за вікном, майже 18-й, але тим не менше, все-таки на рівень безпеки на кордоні безпосередньо це вплине, тому що це дозволяє точно ідентифікувати тих осіб, які перетинають кордон, створити нашу власну базу даних іноземців, які в'їжджають в Україну, саме з країн, які громадяни яких можуть становити небезпеку для громадян України. І таким чином рівень і правопорядку, і рівень безпеки і всередині країни, він також буде підвищуватись.
Добре, за вашими даними, наскільки це може вплинути на те, що називається пасажиропотік, наскільки менше людей приїжджатиме до нас з території Російської Федерації і, відповідно, наскільки менше з української території виїжджатиме на територію Російської Федерації?
Ну, для громадян України, які йдуть до Російської Федерації, то, власне, це рішення не має ніякого впливу, за виключенням, якщо Росія, допустимо, не буде робити якісь, як це називають, дзеркальні заходи. Стосовно громадян Російської Федерації, які йдуть до України, то, ну, по-перше, ми стало спостерігаємо зменшення все-таки пасажиро-транспортного потоку з Російською Федерацією, тому в 2018 році, швидше за все, що цей потік знову ж таки зменшиться, але відсоток зменшення, звичайно, буде вищий, ніж в попередні роки, саме за рахунок запровадження біометричного контролю, тому що ми вже зараз бачимо певну таку істерію і з боку політичної влади в Російській Федерації, ну і, власне, нагнітання паніки серед громадян, навіть серед тих, які абсолютно не мають ніяких негативі по відношенню до України.
І останнє до вас запитання, будь ласка, скажіть, як це може вплинути на громадян, яких Україна вважає своїми, які живуть на території анексованого Кримського полуострова, півострова, пробачте. Їм треба якісь додаткові документи, отримані, я не знаю, для в'їзду на територію Криму, чи навпаки, своїх біометричних документів. Що для них може змінитися, чи нічого не зміниться?
Рішення про запровадження біометричного контролю стосується, як я вже казав, громадян тих країн, звідки може виходити потенційна загроза для України. Це і країни міграційного ризику, це і країни, де широко розвинуті якісь екстремістські рухи, це в тому числі і Російська Федерація. По той бік адмінмежі на тимчасово окупованій території перебувають громадяни України. Відповідно, відносно них це рішення жодним чином застосовано бути не може. В той же час на КПВВ, на адмінмежі будуть прилади для біометричного контролю, але на другій так званій лінії прикордонного контролю, тобто виключно для того, щоб у разі необхідності перевірити інформацію відносно громадянина, який, можливо, є не тим, за кого себе видає, але не для здійснення біометричного контролю в штатному режимі, так як це буде, скажімо, на україно-російському кордоні.
Що ж, дуже вам дякую за ці коментарі. Олег Слободян, спікер Госпогранслужби України, був з нами на связи. Важная, как мне кажется, деталь, которая только что была отмечена. Даже те приборы биометрического контроля, то есть, например, сканеры отпечатки пальцев на административной границе с Крымом будут находиться не на первой линии пограничного контроля, а на второй линии. Как сказал только что Олег Слободян, это будет использовано только в тех случаях, если нужно уточнить тем ли является человек, который предоставляет этот конкретный паспорт. И у нас все еще на связи Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Слышно ли меня, Николай?
Так, звучит.
Ну вот, сказал только что спикер госпогранслужбы, что сокращение общего количества приезжающих все-таки позитивно повлияет на, в том числе, систему безопасности на территории Украины. Как вам кажется, это стандартное заявление любого спецслужбиста в любой стране, потому что они любят оправдывать, в том числе, там, я не знаю, бюджеты, выделяемые на эти структуры, или это действительно рабочая модель, потому что сколько в Украине говорят о агентах Росії.
Ні, ну насправді я пана Слобода не називав би агентом спецслужб, він в принципі митник чи прикордонник, я думаю.
Не, силова служба, така, силова служба, окей.
Цивільна робота наближена до військової, але тим не менше його заяви виправдані, тим більше, що він насправді має такий достатньо серйозний імідж чесної людини. А я думаю, тут дещо інше. Я б сказав би, що спад імміграційного потоку і туристичного потоку, і просто там сімейних відвідувань, він все ж таки пов'язаний з путінською агресією раз на території України і демонізацією України в російських масмедіа. Тобто, де постійно нагнітається, що тут безла, що тут вбивство, що тут течеться кров. Тобто, і це теж багато в чому зупиняє. Третє, я думаю, що навіть в самій Росії сьогодні вже там на виробництвах, на підприємствах створюється таке певне негативне відношення до України, тому для багатьох, наприклад, не бажано їхати в Україну або не бажано говорити, що вони їдуть в Україну. От, ну, це пов'язано швидше, джерело цього всього пов'язано не з Україною, а там з Росією, а і з тим режимом, який сьогодні там править. Тому ми не маємо відношення до цього потоку, і до того, чи він збільшується, чи він зменшується. Ну і найголовніше, дуже часто росіяни їхали в Крим. Зараз він окупований, і сказати, що вони їдуть в Крим, уже неправда, але в той же час вони вже й не пересікають кордон України. Тому є низка іще інших причин, які теж на це впливають. А на рахунок тих, хто сюди приїжджає по завданням спецслужб, то я думаю, все ж таки це не впливає ніяк. Тобто ті завдання, які ставляться там розвідками, чи, наприклад, там ФСБ, вони все рівно їх намагаються виконувати. Дуже часто, як ми бачили там вбивство Вороненкова, підкупаючи навіть носіїв українського паспорта. Називати громадянами України цих людей не можна, але як мінімум носіями українського паспорта так. Такі провокації щиняються. Ось тут потрібно дійсно посилити роботу, тут дійсно треба посилити розслідування цих справ, винесення судових вироків, бо деякі справи вже тягнуться роками, а ми так і не почули ні замовників, ні виконавців, окрім політичних заяв. Тому ось тут треба посилити роботу, і тут дійсно треба показати той результат, щоб оці російські провокації були позбавлені смислу. Ось тоді дійсно це буде гарна робота і тоді буде відмінна. І ще одне, щоб я хотів сказати, що ці активності, які зараз, наприклад, на кордоні, потрібно посилити і в іншій стороні. Видача українських паспортів громадянам на окупованих територіях, нових паспортів, щіпами, з тими можливостями, які їм дають перетину європейського кордону. Ми бачимо, що є певна істерія і в громадян Росії, тому що в них такого паспорта немає. І відчуття цього саме українського паспорту, патріотизм цей, буде підсилений реальним функціоналом того, що дає їм український документ. Це треба використовувати, це одна з наших переваг, це одне з тих досягнень, які має сьогодні Україна, і цим треба користуватися. Тому на прикордонних територіях треба видавати українські паспорти громадянам України, які знаходяться на цих територіях. Ось це буде сильно, і це якраз таки може переламати ситуацію, і вони будуть більше цінувати той український паспорт, який вони мають.
Хорошо, а относительно цінності українського паспорта, я зовсім недавно розбирався в цьому вопросі, і, ну, естественно, для таких конфликтных территорий, как, например, аннексированный и оккупированный Крымский полуостров, никакие документы, которые там выдаются гражданам, здесь не признаются, да, то есть, в частности, это свидетельство о рождении ребенка, это свидетельство о браке. Более того, когда люди там поменяли, соответственно, девушка вышла замуж, сменила фамилию на фамилию мужа, потом им все это дело нужно подтверждать в украинских органах юстиции уже на неоккупированной территории, например, в Херсонской области, но это все-таки достаточно сложная процедура. Как вам кажется, до какой степени можно упрощать эту процедуру, вот той же, например, выдачей украинских паспортов, как вы говорите, чтобы не навыдавать их больше, чем надо, или не тем людям, которые, ну, людям, которые не те, за кого себя выдают?
маю виключно на увазі українців, які мають звичайний паспорт, але їм потрібно спростити отримання паспорту нового зразку, який давав би їм можливість перетинати європейський кордон. От, я не маю на увазі будь-кого іншого. От, ось такий паспорт для них повинен видаватися дійсно за годину. От, а на рахунок там підтвердження, я б не сказав би, що це підтвердження подій життєвих, які ставляться в українських органах, це, власне, реєстрація. Бо ті фількіні грамоти, які їм видають на окуповані території, вони нічого не варті. Ну, Україна сьогодні не визнає документи, які були видані фашистською Німеччиною, а місто Рівне ж ніхто не називає столицею. Ну, так само ніхто місто Харків не називає там українською столицею, тому що це була радянська столиця. Ну, тому я не вірю в ці документи, я не вірю в права власності, які там здобуваються. Це все ставиться під сумнів, це окуповані території, ну а в Донецьку купівля-продаж квартир. Що її треба визнавати, коли бойовики просто захвачують території, коли бойовики захвачують нерухомість і потім кажуть, що це їхнє. Та оформляють там місцеві документи підставних нотаріусів і потім намагаються їх перепродувати. Ну, це не є документи, це окуповані території, і відповідно відношення повинно бути згідно міжнародних стандартів. От, і спрощувати потрібно до тієї межі, щоб допомогти людям, але не до тієї межі, щоб легалізувати той окупаційний режим, який сьогодні там існує.
І останній, наверное, к вам вопрос. Ми часто говорим там. В тот момент или когда, или если Крым будет деоккупирован, я представляю себе тот объем, ну, в том числе заключенных сделок по купле-продаже всего чего угодно, хоть автомобилей, хоть, я не знаю, там, квартир, гаражей, да, огромного количества разных актов, в которых уже были зафиксированы переходы собственности. Сколько лет понадобится Украине для того, чтобы навести в этом порядок, и есть ли какие-то международные механизмы, ну, какие из этих сделок признаются, какие требуют подтверждения перерегистрации, какие никогда не признаются, где возможна реституция?
Насправді є світові кейси, і їх можна дуже легко використовувати. Але ті угоди, які не мають там відношення до режиму, ті, які не мають відношення до криміналу, ті, які не мають відношення до корупції, я думаю, що будуть легалізовані в першу чергу найшвидше і, можливо, навіть автоматично. І це не призведе до жодних проблем для тих людей, які там проживають. Але от якраз такі чиновники, наприклад, так, які зараз перерозподіляють і визнають недійсними угоди, укладені під час там останніх років, наприклад, 10 чи 15, чи визнають незаконною там приватизацію чи будь-що інше. Ось такі угоди будуть поставлені під сумнів і, можливо, навіть будуть переглянуті, якщо навіть не ліквідовані. Але це питання швидше до юристів, це питання до деокупаційних процесів. От, я думаю, що ці речі дуже легко використовуються. Найголовніше, щоб українські громадяни або навіть із там інвестори, будь-які, так, але справедливі, чесні, нормальні, не постраждали. Це буде один з пріоритетів. От, а питання повернення Криму – це питання часу. Тобто не якщо, а дійсно коли саме він прийде.
Что ж, спасибо огромное. Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика», был с нами на связи. Еще раз напоминаю номера телефонов для наших крымских радиослушателей. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Обсуждаем сейчас пункты биометрического контроля на границе между Украиной и Российской Федерацией, а также, как уже сказано, такое оборудование будет поставлено в том числе на административной границе с оккупированным Крымом. Фейсбук-трансляция продолжается, Ютуб-трансляция продолжается. Через пару секунд будем подводить итоги и все еще можем принять пару ваших звонков. Звоните.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Павел Новиков в студии. Это радио «Крым. Реалии». В прошедшие вот 27 минут обсуждали с гостями нашего эфира, точнее, с людьми, которые включали к нам по телефонным линиям, нововведение, которое вступает в силу с 1 января 2018 года, а именно пункты дополнительный контроль и возможность пересечения границы с Украиной для граждан Российской Федерации исключительно по биометрическому паспорту. Эти паспорта, напомню, в России не являются очень распространенными. Рассуждали и обсуждали с гостями, как это может повлиять на жителей оккупированного Крымского полуострова. Итак, Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины, сказал, что на административной границе с Крымом это оборудование по контролю, например, отпечатков пальца, будет находиться не в первой линии, так называемой, а во второй, то есть это оборудование не обязательно нужно будет применяться ко всем, кто пересекает административную границу. Люди с украинскими паспортами будут ее пересекать все так же свободно, а нужно оно на этих мобильных постах пропуска исключительно для того, чтобы в некоторых случаях удостовериться, что владелец документа именно является именно тем человеком, за кого себя выдает. Николай Давыдюк, украинский политолог, выразил предположение, что даже такое введение биометрического оборудования — это скорее украинский политический шаг, нежели международный. И вряд ли этот шаг сильно повлияет на количество нежелательных элементов, как он говорил, любых диверсантов, которые и так проникают на территорию Украины, и у которых с документами, скорее всего, будет все в порядке. Продолжим через пару минут. Это радио «Крым Реалии». Услышимся после новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Симферополе российские силовики проводят обыски на двух улицах. Монтаж исторических площадок на Федюхиных высотах начнется следующей осенью. И в Севастополе нашли инвестора для крематория, сейчас подробнее. В Симферополе 26 декабря российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хари Эмирзаде. Об этом в Фейсбуке сообщает адвокат Эдем Семедляев. Также эту информацию подтверждает общественное объединение «Крымская солидарность». В Симферополе на улице Дарвина и улице Хари Эмирзаде проходят обыски, говорится в сообщении. «Крым Реалии» выясняет обстоятельства происходящего. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Монтаж исторических площадок в парке на Федюхиных высотах начнется осенью 2018 года. Здесь также разместятся мастерские для производства реквизита и склады материалов для строительства парка. Проектируется 6 локаций – исторический тир, парк осадных машин, детское игровое пространство и 3 площадки живой истории, посвященные античности, крымскому средневековью и первой обороне Севастополя, отмечает пресс-служба исторического парка на Федюхиных высотах. Например, на локации первой обороны Севастополя гости увидят точную копию батареи номер 74. Одного из укреплений Малахова кургана. Объект будет воссоздан в масштабе 1:1. Британский Королевский военно-морской флот сообщает, что сопровождал через Северное море российский военный корабль, который курсировал вблизи территориальных вод Великобритании. Британский ВМФ уточняет, что речь идет о российском военном корабле «Адмирал Горшков», который проходил через Северное море, и в последнее время наблюдается рост числа российских аппаратов, следующих через британские воды, отметил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. После этого инцидента министр заявил, что не будет колебаться в вопросе защиты вод и не потерпит любой формы агрессии. Россия не комментировала эти сообщения. Корпорация развития Севастополя нашла инвестора, который готов вложить 100 миллионов рублей в строительство крематория. Как сообщает РИА Крым, об этом рассказал руководитель корпорации Олег Николаев. По его словам, крематорий могут построить в районе Сахарной Головки. Зимой этого года инвестор строительства крематория в Ялте рассказывал, что нашел в Китае производителя печи и системы очистки продуктов горения для крематория. На территории Китая насчитывается 177 работающих кремационных комплексов. Сегодня в Крыму днем до плюс 10-12 градусов, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8-10, ясная погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
105,9 FM круглосуточно, АМ 549 в нашем партнерском эфире с украинским радио, 8.35 и 13.10 время на полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, что вы можете смотреть нас в наших прямых трансляциях, также в Ютубе и Фейсбуке, заходить в Твиттер и предлагать там свои темы, звонить по бесплатным для крымчан, по бесплатному для крымчан номеру телефона 8 800 1006 926. Сейчас будем обсуждать новогодние праздники, приготовление к Новому году, что, где, как пройдет. Индекс Оливье практически трогать не будем, но потрогаем немного вопрос, а приедут ли туристы в Крым на Новый год, и что для этого делается, и насколько Крым готов принимать туристов, которые приезжают к Новому году. Вот это все в ближайшие минуты обсуждаем. Начинаем.
Тема дня.
Итак, сколько денег потрачено на подготовку к Новому году на территории аннексированного Крымского полуострова? В какую сумму обойдется празднование обычному крымчанину? Как вообще будет проходить вот эта самая встреча Нового года? Все это обсуждаем в ближайшие минуты, а давайте сначала блиц наш послушаем.
Точка зрения.
Елка эта мне не нравится, она мне не нравится ни в этом году, ни в прошлом, она с прошлого года та же самая стоит, мало на ней игрушек, мало украшений, гирлянд, и вообще какая-то она довольно-таки простая, некрасивая. Вот смотришь в интернете фотографии других городов, намного меньших городов, они действительно, елки как-то солиднее смотрятся, это слишком просто. Что касается украшений города, то оно тоже бедное в этом году, по сравнению с прошлым годом оно намного хуже. Горит только центральная площадь огнями, площадь Ленина, а город очень плохо украшен, практически не чувствуется праздника. Центральная вот площадь украшена, а улицы нет. Магазины в этом году плохо украсили свои витрины.
Ну, елка, в принципе, симпатичная, высокая. Вечером огнями там переливаются. В этом году, в принципе, чуть-чуть лучше, чем в прошлом. Только ярмарка вот эта бесит. Реально как колхоз какой-то. Вот к чему это? Цены неадекватные. Они... Для чего она ставится, вообще непонятно. Просто подразнить людей. Ну, туристов елка и вообще новогодние наши украшения в городе вряд ли привлекут, потому что они сюда и летом не ездят, и зимой, соответственно, тоже не приедут. Значит, рамок, ну, как-то негативно отношусь, как к уголовнику кому-то относится. Все проверяют, вот это ключи вытащи из кармана.
Что касается украшений в городе, могу сказать, что я, допустим, видел только на центральной улице, это проспект Кирова. Да, мне понравилось, красиво украшено, площадь Ленина так красиво все. Ну, шаг влево, шаг вправо, как говорится, и все, и темнота. Никаких ни лампочек, там, может, где-то в частном доме у кого-то в квартире горят в окне, а так даже улицы плохо освещаются. По поводу туристов, я думаю, что не будет никаких туристов здесь. Рамки мне не нравятся, потому что один, максимум два входа на площадь, скопление людей большое, ну как-то не по себе немного. Недоверительное отношение к людям, что ли.
Точка зрения.
Ну вот такие точки зрения собрали наши журналисты в Симферополе. Напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, обсуждаем подготовку к новогодним праздникам в Крыму. Давид Акселерод, журналист из Севастополя, сейчас с нами на связи. Давид, слышно ли меня?
Да, слышно, доброе утро.
Вопрос такой, уже даже опубликован график веерных отключений на, там, на январь, да, 2018 года. Понятно, что перебои с электроснабжением вообще в Крыму, да, насколько... умудрились, я не знаю, смогли украсить вообще, например, Севастополь?
Да, Севастополь украшен, ну, традиционно украшены центральные улицы, то есть это площадь Нахимова, Приморский бульвар, проспект Нахимова, улица Ленина, Большая Морская. В этом году сравнительно немного потратили, в отличие от прошлого, потому что в прошлом году больше 38 миллионов рублей, если мне память не изменяет, потратили. В этом году только на установку 3 миллиона, и новая иллюминация не закупалась. По поводу веерных отключений, ну, разговорили о том, что Севастополя не коснутся в последнюю очередь, поэтому может быть, власть и не так сильно переживает насчет этой проблемы.
Хорошо, вот вы как журналист отмечаете отношение обычных горожан к тому, что, ну, собственно, на центральных площадях елки, они не просто установлены, а они еще и огорожены, и там обязательно металлоискатели, и вот это само отношение людей к проходу к самой центральной елке.
Ну, вот смотрите, по крайней мере, по состоянию на эти выходные в Севастополе на площади Нахимова еще металлодетекторов не было. То есть проход был свободный, люди там, дети игрались возле этой елки. В Севастополе устанавливают металлоискатели преимущественно в то время, когда проходят какие-то массовые мероприятия. То есть это концерты, когда одновременно большое скопление людей спланировано в тот или иной день. То есть в обычные дни к елке проход достаточно свободно. Ну, по крайней мере, я вот на выходных днях не заметил того, что было большое скопление там полиции и металлоискателей.
Что ж, спасибо огромное. И последний, наверное, вопрос. Вот один из наших респондентов, да, высказался относительно ярмарки, которая сейчас там запланирована или уже проходят ярмарки, якобы для того, чтобы снизить цены и дать возможность крымчанам закупиться и севастопольцам по более приемлемым ценам. Но там вот была жалоба, что цены там совсем не ниже, а часто даже выше. Вот этот индекс Оливье ощущается как-то? Говорят об этом или все спокойно, вот как в Севастополе?
Я бы не сказал, что об этом прям говорят, но это правда, все, что говорит ваш респондент. Дело в том, что ярмарка традиционная, и, собственно, уже поскольку, вероятно, одни и те же люди торгуют на этих ярмарках, на ценовой политике это сказывается. Вот. В целом, я не отметил какого-то там катастрофического подорожания продуктов. Наверняка ряд каких-то профильных продуктов, которые закупаются непосредственно к Новому году дорожают, но это не является каким-то чрезмерным повышением, ну вот исходя из среднего
заработка. То есть в рамках сезонной такой погрешности сезонного роста, да?
Да,
я так. Вот совсем последний вопрос, как с туристами? Вот сейчас-то уже совсем новогодняя неделя, насколько там много забронировано, можете сравнить там с новогодними праздниками 4-летней давности, то есть до аннексии?
Нет, сравнить я не готов, в силу того, что я, возможно, тогда так и не увлекался вот подобными данными. Однако, ну, я не заметил какого-то туриста, который приезжает конкретно в Севастополь на Новый год. Это единственное, могут быть люди с других городов Крымского полуострова, которые приедут непосредственно там на площадь посмотреть салют. В Севастополе это достаточно популярный вид туризма, приехать посмотреть салют. Вот, но людей, которые приезжают там на рождественские, как принято, да, говорить, праздники, вот на эту рождественскую неделю, я не видел, и, собственно, вряд ли какой-то массовый турист будет.
Что ж, спасибо огромное. Давид Эксельрод, журналист из Севастополя, с нами был на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона из Крыма 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Обсуждаем подготовку Крымского полуострова к Новому году. Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия Мандрив» с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Скажите, вот можете вы проанализировать поток туристов, который, ну, например, там 12-13 год до аннексии Крымского полуострова, вот какой был новогодний крымский туризм, и какой он сейчас? Есть ли у вас данные?
Сейчас не имею полного объема информации, но ранее, то есть работая 7 лет в администрации и занимаясь именно курортом и туризмом своего региона, я отмечу, что именно на новогодние праздники всегда был небольшой бум, массовый, не носил характер, но тем не менее, все круглогодичные санатории или отели, которые имели базу, где они могли размещать зимой и имели новогодние какие-то программы, они были заполнены фактически там на 80-90%. Сейчас, к сожалению, мы не имеем полной картины, то, что отражает министерство, ну, сегодняшнее министерство курортов и туризма. Я не считаю его правдоподобные их данные, и очень трудно сделать аналитику, анализируя со слов моих друзей и коллег, которые там еще остались и работают.
то разница ощутимая, то есть в минус.
Разница ощутимая в минус. Вторая история. Вот я уже задавал этот вопрос севастопольскому журналисту, да. Крым испытывает проблемы с энергопотреблениями, энергопоставками. То есть самого электричества, самой мощности не хватает. Более того, уже опубликованы прогнозы, даже не прогнозы, а графики веерных отключений на территории Крымского полуострова. Вот может это влияет на туристическую привлекательность? Да? Потому что если все говорят, что ты едешь в регион, в котором даже отключают электричество. Но с другой стороны, я помню себя студентом в середине 90-х на Новый год в Крым. Как-то нам тоже не мешали даже эти отключения.
Ну, смотрите, в принципе, скажу так, до момента, ну, во время оккупации действующая власть, я еще имел возможность работать с этими, как бы, людьми, они готовились к тому, что будет резкое отключение электроэнергообеспечения от Украины. И они создавали подстанции свои специальные, там, дизельные генераторы, мы обеспечивали там закупку. То есть это было, то есть они в принципе к выполнению там новогодних каких-то вот этих программ, то есть и каких-то вот так вот гостям, они готовы в любом случае. То есть для туриста обычного это сильно, ну, как бы не будет ощутимо.
Ну, то есть, да, отели, пансионаты, они, скорее всего, уже обеспечены генераторами теми же или там свободными мощностями, поэтому на туристах не отобразится. Я правильно понимаю?
Я думаю, что на туристах это сильно, ну, ощутимо не отразится. Ну, может быть, в маленьких отелях каких-то не все обеспечено, и, может быть, какие-то санатории не дали откат министру курорта и не договорились об этом. То есть, ну, и, может быть, как бы у них нет этого генератора, там, то есть, и они не готовы. Но большинство из них, я думаю, все готовы.
Ясно, хорошо. И последнее, ваш прогноз крымского туризма на ближайшее время? Слюбится, ну, стерпится, принципе... и турист поедет? Или вот такой же спад, который есть за последние годы, и будет продолжаться?
Я думаю, что будет где-то все на том же уровне, пока не изменится политическая обстановка в стране, их стране, пока Крым не вернется в наши лоны. Вот. И все это будет до тех пор. А в принципе, не думаю, что туризм будет расти, не думаю, что он будет идти на спад у них. Вот. Он у них работает больше по социальной линии, они обеспечивают таким образом... Ну, как бы санаторное там учреждение или отельное, которое наполняет социальным туристом Российской Федерации. Вот. Сильно, как бы, кто-то из патриотических чувств еще будет ездить в Крым, но, как бы, суть это не поменяет, потому что если сравнить сегодня Египет, ну, условно, в 250 по горячей путевке, там, 450, и Крым, ну, это очень ощутимо, патриотизм здесь, он будет у всех пропадать.
Хорошо, и последний, наверное, совсем короткий вопрос. Насколько все еще активно, ну, например, те люди, которые выехали с территории оккупированного полуострова, там, перед Новым годом, на Новый год посетить родственников, это может там существенно влиять на показатель вот якобы туристичности?
Ну, видите, как делают российские власти. Они же, в принципе, используют эти данные. То есть они используют те данные туристов, ну, как бы туристов, они используют данные нашего человека, а у нас очень близкие, тесные отношения, родственные отношения, как материковые части страны, так и полуострова. И я знаю вот очень большой круг своих друзей, которые вот здесь рядом, и они каждый год, на каждый праздник едут к родителям, или родители едут к детям, или там, то есть, ну, конечно, этот будет фактор использован в качестве доказательства, что положительно, смотрите, у нас все хорошо. Вот,
но... У нас все хорошо. Да, спасибо огромное. Сергей Викарчук, менеджер украинского турагентства «Фаерия Мандрів», был с нами на связи. Обсуждали особенности туристического потока на территории аннексированного Крымского полуострова и как это может увеличиться, уменьшиться перед новогодними праздниками. Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, с нами на связи. Алексей, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро.
Отдельный аспект вот подготовки к новогодним праздникам, и мы это зафиксировали сейчас на территории Крымского полуострова, открываются во многих городах там ярмарки, но местное население жалуется, что объявили, что ярмарки будут для того, чтобы можно было купить дешевле, в результате оно точно не дешевле, а местами даже дороже. Насколько для Украины характерна такая подготовка к новогодним праздникам, как ярмарки, и насколько здесь... может быть дешевле, дороже, разнообразнее и так далее.
Ярмарки очень давняя украинская традиция, и действительно многие города, особенно крупные города, проводят сельскохозяйственные ярмарки для того, чтобы люди могли купить продукты дешевле. И действительно это лучший механизм снижения цен, особенно в нашей столице. Но есть определенные особенности. Прежде всего это касается качества продуктов, потому что когда вы продаете в каком-то определенном месте 2 либо 3 дня, у вас, даже если возьмут образец продуктов, и он не будет соответствовать задекларированному, то есть не будет соответствовать качеству и безопасности, то в любом случае вы уже ничего не сделаете, ровно потому что через несколько дней продавец поменяет свое место дислокации. А второе, это то, что наше законодательство в Украине, по крайней мере, требует покупки документа, который, на основании которого вы продаете, осуществляете торговлю, на целый год. Если мы говорим, например, о странах Европы, ту же самую Литву возьмем, там есть возможность купить на сезон, то есть вы можете купить только на зимний сезон, а иногда даже на месяц. В Украине такого нет, что, соответственно, делают эти продажи негибкими. Если посмотреть сельскохозяйственные ярмарки по крупным городам, то вы увидите, что половина торговцев – это оптовики, то есть люди, которые не производят продукцию, а всего лишь продают. Но здесь есть нюанс. Дело в том, что многие производители хотят только производить, но никоим образом не продавать свою продукцию. Но в любом случае подобные ярмарки действительно снижают цену, потому что цена на них, на материковой части, действительно ниже, чем в магазинах и даже на рынках.
Хорошо. А вот, собственно, из того же Севастополя, например, было четко сказано, что стоят на этих ярмарках одни и те же люди, которые стояли неделю назад и, условно говоря, там 3 месяца назад или там в прошлом квартале. Да? Здесь вы подтверждаете, что часто это просто оптовики. За счет чего тогда у них получается снижение цены? И почему тогда, например, в Севастополе не получается, а получается еще дороже, чем в магазинах?
Не могу сказать, почему не получается в Севастополе, потому что везде есть свои особенности. Но почему получается в Киеве, несмотря на то, что это действительно одни и те же люди, которые кочуют из ярмарки на ярмарку, просто потому что они действительно понимают, что они могут продать только за счет более низкой цены. Традиционно цена на такие ярмарки в сельскохозяйственном становилась 10%, а то и на 20% ниже. Поэтому все понимают, что необходимо придерживаться этой цены, в том числе за счет снижения качества. Иногда это происходит за счет обвесов. Но обвесы существуют везде. Держпродспоживслужба города Киева, проверив большое количество весов по городу, заявляет о том, что большинство весов 300 грамм у покупателя забирают. То есть там, где вы покупаете килограмм, вам продают 700 грамм. Это в том числе за счет того, что вы не можете проконтролировать на ярмарках весы.
Слушайте, интересная история. Хорошо, а вот сам всплеск, я не знаю, количество ярмарок перед Новым годом, есть у вас какая-то статистика, насколько, насколько много там несертифицированных или ненадлежащего качества продуктов, и как это характерно для, для крупных городов, для маленьких городов?
Интересный вопрос. Хотелось бы узнать, какое количество сертифицированных продукции.
Ладно, это я, может, оговорился. Да, тут вопрос, качественный, на самом деле качественный. С одной стороны, вся Европа кричит, что, давайте мы за исключительно фермерские, за там органик и так далее. А с другой стороны, действительно, на ярмарке ты не сильно проконтролируешь, и сертификат качества сложно попросить у фермера, у которого там X небольшое количество свиней тех же.
Вот как раз в том-то и причина, что город Киев на одно время даже приостановил проведение ярмарок по городу, ровно потому, что была катастрофическая ситуация с качеством продукции, потому что она во многом не соответствовала тому, что было в сертификатах, либо зачастую вообще отсутствовали документы о подтверждении качества и безопасности этих продуктов. Поэтому вот это, как я и сказал, одна из основных проблем, почему ярмарки, с одной стороны, популярная мера для снижения цены, но с другой стороны, она требует к себе постоянного внимания. И как раз проведение проведения Держпродспоживслужбы города Киева выборочных проверок в последние пару месяцев по ярмаркам показало, что ситуация достаточно печальная. И вот над этим стоит работать не только над снижением цены, но и над повышением безопасности продуктов.
Хорошо, а вот обычный человек, условно говоря, придя на ярмарку, понимая, что вот колбаса X стоит здесь на 10 гривен, например, дешевле, или на 20, неважно, на 20%. Да, на что должен обращать внимание, прежде чем покупать или не покупать? Есть какие-то уже конкретные, наметанные точки, на что обращать внимание?
Да, конечно же, обращайте внимание на внешний вид продуктов, на внешний вид товаров, потому что от этого очень много зависит. Если вы хотите купить качественно, то выбирайте сами, а не позволяйте, чтобы вам накладывали. И, конечно же, проверяйте, что вам взвешивают и сколько на весах зависело, потому что на сегодняшний день технологии позволяют продавцам контролировать взвешивание, и если вы внимательный покупатель, вас не обвесит электронным образом. А если продавец замечает, что вы вообще не обращаете внимания на вес, то вы, соответственно, получите минус 300 грамм. Например, мой товарищ постоянно покупает продукты как раз на сельскохозяйственных ярмарках по Киеву. Так вот, он взвешивает все, что приобретает, и говорит, что килограмм в килограмм всегда все ему дают. Но он очень внимательный покупатель.
Хорошо, то есть быть внимательным покупателем, обращать внимание на внешний вид и понимать, что там, где кажется на 10% или даже 20% дешевле, вас вполне могут обвесить, и, соответственно, цена получится примерно той же. Я правильно понял такой итог нашего разговора?
Абсолютно верно, абсолютно верно. К сожалению, большинство людей не будут запрашивать документы на происхождение, то есть сертификаты, поэтому ограничьтесь, по крайней мере, вот этими простыми советами, и в большинстве случаев, 80%, то есть 90%, вы действительно сможете приобрести качественный и дешевый товар.
Огромное спасибо. Алексей Дорошенко, депутат Киевского облсовета, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, был с нами на связи, разбирались в абсолютно технических или человеческих деталях, о том, как отличить чуть более качественное, чуть менее качественное, говорим о новогодних ярмарках и, в принципе, о подготовке к Новому году. Отдельным аспектом было ограждение городских елок рамками с металлоискателями. Уважаемые радиослушатели, после небольшого джингла сейчас он у нас будет, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 26, расскажите, как вы готовитесь к Новому году, расскажите, как вам вот эти самые рамки безопасности? Или вы приходите в будние дни, и тогда никаких рамок нет, и спокойно гуляете возле елки с детьми? Вот это все сразу после короткой паузы.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вы нас слушаете на АМ 549 килогерц в 8.35 и 13.10 по крымскому времени, соответственно, 7.35 и 12.10 по времени на материковой части Украины, 105.9 круглосуточно. И напоминаю еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для крымчан. Позвоните, расскажите, как вы готовитесь к Новому году, мешают ли вам рамки металлодетектора вокруг городских елок, как вы относитесь к ценам на продовольственных ярмарках, о которых мы уже говорили, и о которых нам, по крайней мере, из Севастополя сказали, что вот они призваны снизить цену, но на самом деле там не дешевле, а то и местами дороже. Ваш собственный опыт, поделитесь с нами. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Новогодняя неделя у нас идет, соответственно, обсуждаем вопрос подготовки к Новому году, в том числе на территории оккупированного полуострова. Наш журналист из Севастополя, Давид Аксельрот, рассказал нам об освещении на центральных улицах города Севастополя, поскольку один из наших респондентов в Симферополе сказал, что не так ярко украшен город, как это было, например, в прошлом году. Продовольственные ярмарки тоже обсуждались, и соответственно, по сообщению Давида, цены на них действительно не ниже, чем в супермаркетах, а на некоторые товары даже и выше. Отдельно обсудили туристический поток на территорию Крымского полуострова с Сергеем Викарчуком, который имел опыт работы в Крыму, а сейчас он менеджер украинского туристического агентства. По его мнению, той туристической активности, которая была до аннексии, он называл показатели загруженности даже крупных сетей и санаториев, круглосуточных, по крайней мере, круглогодичных, до 80-90%. Так вот, Сергей Викарчук заявляет, что такого потока сейчас в Крым нет, и, скорее всего, контролируемые Россией крымские власти будут засчитывать в том числе тех людей, которые приезжают с территории материковой Украины к своим, например, родным или родителям, или детям в Крым, их тоже будут учитывать в качестве туристов. Алексей Дорошенко, депутат Киевского облсовета, дал советы людям, которые хотят сэкономить немного и купить продукты на новогодних ярмарках. Ярмарки он назвал очень традиционным явлением, однако обратил внимание, что очень трудно добиться любого сертификата о происхождении этого самого товара. И второй большой проблемой, по крайней мере, на территории Киева, он назвал обвес со стороны покупателей, поэтому посоветовал быть внимательными, смотреть на внешний вид того, что вы покупаете, и подумать, что иногда минус 30% в весе, да, может составить для вас ту же цену, чем если вы это купите без такой скидки, как на ярмарке. Вот приблизительно все, что мы с вами обсудили за последние, по крайней мере, полчаса. Это был утренний эфир на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на волне «Крым Реалии», слушайте нас в Фейсбуке и Ютубе, пишите нам в Твиттер и предлагайте свои темы эфира. Я же свою рабочую смену закончил. Спасибо, услышимся, пока-пока.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».